Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В результате новых авиаударов Израиля по пригородам Бейрута погибли по меньшей мере 3 человека. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири призвал Россию повлиять на Израиль с целью прекращения огня. В парламенте Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре премьер-министра. В Кизил-Юртовском районе Дагестана убиты бизнесмен и его 13-летний сын. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погибли по меньшей мере 3 человека, военнослужащие ливанской армии и 2 гражданских лиц. Ранее руководство группировки Хезболлах пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву, если бомбардировке подвергнется центр ливанской столицы. Лидер Хезболлах также предложил прекратить обстрел Израиля в обмен на прекращение авиаударов по Ливану. Продолжаются бои на юге Ливана. По сообщению телекомпании «Аль-Арабия», убиты 3 израильских военнослужащих. Эта информация не подтверждена из других источников. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази заявил, что его страна не будет участвовать в международной миротворческой миссии в Ливане, если стороны конфликта не прекратят огонь.
Необходимо долгосрочное политическое соглашение. В этом случае в регионе можно будет разместить международные силы, чтобы они контролировали соблюдение режима перемирия и обеспечили возвращение правительственных войск в Южный Ливан. Если такого соглашения не будет, Франция не примет участие в миротворческих силах, поскольку это просто опасно. Посмотрите, что происходит в Ираке.
Заявил глава МИД Франции на пресс-конференции в Париже. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Харири призвал Россию повлиять на Израиль с целью прекращения огня на юге Ливана. Игорь Иванов заявил, что Россия за немедленное прекращение боевых действий в зоне конфликта и будет настаивать на этом в ООН. Саад Харири – сын бывшего ливанского премьера Рафика Харири, убитого в прошлом году. Его убийство спровоцировало массовые выступления, что привело к выводу из Ливана сирийских войск.
Радио «Свобода». Новости.
В российской армии с начала этого года от неустанных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств со стороны командиров погибли 17 солдат. Более 100 получили травмы различной степени тяжести.
В последние годы военная прокуратура, к сожалению, заняла несвойственную позицию, был взят курс на откровенную конфронтацию с органами военного управления, вместо, на мой взгляд, конструктивной совместной работы по решению стоящих перед всеми задач, она заняла позицию отстраненного наблюдателя и критика непосредственно предпринимаемых шагов. Более того...
В одной из воинских частей погиб солдат. В четверг вечером он выстрелил себе в голову из автомата, находясь на посту. Подобные трагедии уже неоднократно происходили в этой части. В Кизил-Юртовском районе Дагестана убиты бизнесмены и его 13... погибшего. В Японском море российское судно столкнулось с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Российский транспортный рефрижератор «Капелла» следовал из порта приписки «Владивосток» в Охотское море в промысловую экспедицию. В условиях густого тумана он столкнулся с крупным итальянским теплоходом ВБС «Техас». Инцидент произошел 3 августа вечером на входе в пролив Лаперуза, разделяющий Сахалин и Хоккайдо. Итальянский теплоход своей носовой частью буквально проткнул российское судно. «Капелла» легла на борт, ее экипаж, состоящий из 16 человек, высадился на надувные плоты. Позднее он был поднят из воды траулером «Соколовка», приписанным к порту «Советская гавань» Хабаровского края. Это судно и доставило спасенных моряков в Акканай. На месте чрезвычайного происшествия дежурят 2 японских патрульных корабля. Перевернутый рефрижератор создает угрозу судоходству в проливе, отмечают специалисты. Итальянский теплоход особых повреждений не получил и продолжил следовать своим курсам. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Украины сегодня должен утвердить новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Предполагается, что Ющенко будет присутствовать на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Он намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны и иностранных дел. В четверг президенты и лидеры парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, подписали универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Среди ключевых пунктов соглашения – единственным государственным языком страны признан украинский, а вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться на референдуме. Вот как прокомментировал ситуацию на Украине вице-президент Комитета по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Украиной Чарнак.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение, и президента Ющенко это беспокоит. Тем не менее, все произошло в соответствии с Конституцией и законами Украины. Все легитимно. Янукович и его партия получили больше всех голосов на выборах. Это нужно учитывать. Я лично не знаком с господином Януковичем и могу говорить только о впечатлении от встреч с рядом членов партии регионов. На мой взгляд, они признают, что совершали ошибки. Надеюсь, в дальнейшем они будут в большей мере ориентироваться на мировые и демократические стандарты.
Сказал Чарльз Стенок в интервью нашей радиостанции. Напомним главные новости к этому часу. В результате новых авиаударов Израиля по пригородам Бейрута погибли по меньшей мере 3 человека. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири призвал Россию повлиять на Израиль с целью прекращения огня. В парламенте Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре премьер-министра. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана убиты бизнесмен и его 13-летний сын. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Что сегодня будет происходить в Верховной Раде Украины? В Южном Ливане продолжается наступление израильских войск, целью которых является создание зоны отчуждения для предотвращения ракетных обстрелов израильской территории. Американская неправительственная исследовательская правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной отчет о процессе демократизации в странах переходного периода. А кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Лидер партии регионов Виктор Янукович, который сегодня, как ожидается, станет украинским премьером, заявил, что главное для него – это объединить Украину, а чтобы решить основные вопросы, стоящие перед страной, нужно дружить с Россией. О том, что сегодня будет происходить в Верховной Раде Украины из Киева, сейчас на прямой связи с нами находится корреспондент «Радио Свобода» Олег Задоенчук. Олег, слышите меня? Здравствуйте.
Да, слышу.
Что же сегодня будет в Верховной Раде?
В пятницу депутатам Верховной Рады предстоит интересный и напряженный день. Они намерены проголосовать за кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Также им предстоит сформировать Конституционный суд. И не исключено, что в конце дня им будет представлен весь состав кабинета министров. Накануне вечером президент страны Виктор Ющенко в интервью ведущим телеканалам сообщил, что намерен присутствовать сегодня в парламенте. То, что Янукович наберет достаточное количество голосов, ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос в том, сколько конкретно депутатов проголосует. В четверг на заседании пропрезидентской фракции «Наша Украина» произошел раскол. И более 10 депутатов заявили, что несмотря на подписание «Нашей Украины» меморандума с партией регионов, они категорически отказываются голосовать за кандидатуру Януковича. Депутат Катеринчук заявил, что в связи с этим в парламенте, скорее всего, будет создано оппозиционное депутатское объединение. В то же время стало известно, что «Наша Украина» претендует минимум на 5 постов в новом правительстве. Газета «Дело» сообщает о вероятности назначения первым вице-премьером известного нашего украинца Петра Порошенко. Если еще одному герою Майдана Евгению Червоненко пророчат пост министра внутренних дел. Больше всего портфелей в новом правительстве достанется партии регионов. Найдется там место и коммунистам, и социалистам. За президентом сохраняется его квота министров обороны и иностранных дел. Похоже, что эти посты за собой сохранят Анатолий Гриценко и Борис Тарасюк. Кроме утверждения премьера и состава Конституционного суда, в повестке дня сегодняшнего заседания стоит вопрос о допуске иностранных войск на территорию Украины. Блокирование этого вопроса сорвало летние совместные украино-натовские учения. Сейчас в парламенте перерыв. Депутаты готовятся голосовать за судей Конституционного суда. главный герой Виктор Янукович пребывает в хорошем расположении духа. На вопрос журналистов, каким будет сегодняшний день для кандидата на премьерский пост, он ответил, что все голосования будут позитивными.
Спасибо. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Олег Задоенчук. Как изменятся отношения между Россией и Украиной после назначения Виктора Януковича премьер-министром? Какова может быть политическая судьба Юлии Тимошенко? Эти и другие вопросы мой коллега Юрий Багров задал эксперту из центра Карнеги Алексею Малашенко.
Я думаю, что то, что произошло, достаточно естественно и связано скорее не с какими-то стратегическими ориентациями, как это не покажется парадоксальным, а с некими тактическими ходами и, ну, я бы даже сказал, личными отношениями. По-моему, главный вопрос, который сейчас возникает, ну, во всяком случае, для нас, для Москвы, а что Россия? Что будет в этой ситуации с Россией? С моей точки зрения, то, что произошло назначение Януковича, это лишний раз будет подтверждать то, что той Украины, которой бы хотела быть Россией, больше не будет. Это совершенно другая Украина, это независимая Украина, которая не будет подыгрывать Москве. И тот Янукович, которого мы видим сейчас, это не тот Янукович, который был год, два или там три тому назад. Если наш это поймут, то, может быть, чего-то изменится. Если нет, то я думаю, что отношения будут на том же уровне, а может быть, даже и ухудшатся.
Ну вот Ющенко, выдвинув кандидатуру Януковича, предпочел такой вариант, но эксперты говорят о том, что у президента Ющенко была альтернатива, был выбор. Почему, на ваш взгляд, он поступил именно так, предложив кандидатуру Януковича?
Я думаю, что с приходом Януковича, ну, произойдет, я бы сказал, такая национальная государственная консолидация. Потому что если бы доминирующим фактором был бы фактор Тимошенко, то все-таки раскол, вот такая нестабильность политическая, взаимное противостояние на уровне регионов, политических элит, оно бы продолжалось. И было бы намного сильнее, чем сейчас, когда все-таки большая часть Украины, большая часть украинского общества, так или иначе, которое устало, между прочим, от этих всех отрений, так вот, большая часть общества так или иначе за вот эту вот большую коалицию.
А что же Юлия Тимошенко?
А вы знаете, у нее очень хорошее положение, я думаю. Это сильная оппозиция. Это тот человек, который может сыграть на идее предательства революции. Это тот человек, который будет активно разыгрывать все ошибки, которые будут совершать и Янукович, и Ющенко. У нее блок, есть очень большие шансы на будущее. Ну, правда, не на близкое, а, во всяком случае, на отдаленное будущее. А потом, вы знаете, что без оппозиции справа, вот такой вот европейской националистической оппозиции, Украине будет просто трудно.
С Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Юрий Багров. В Варшаве заявляют, что Польша будет сотрудничать с Украиной, несмотря на то, кто в этой стране находится у власти, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Еще за два дня до подписания универсала национального единства, когда не было известно, согласится ли президент Виктор Ющенко, чтобы правительство Украины возглавил Виктор Янукович, министр иностранных дел Польши Анна Фатыга заявила, что Варшава будет сотрудничать с Киевом и поддерживать Украину, независимо от того, кто будет там у власти. По ее мнению, существует очень небольшая вероятность того, что Украина откажется от своего проевропейского курса и сосредоточится только на интеграции с Россией, даже если кресло премьера займет лидер партии регионов Виктор Янукович. В последние годы Украина в значительной степени стала соответствовать стандартам Европейского Союза. Там поменялась администрация, способ ее функционирования. Эта страна увидела свой европейский шанс, и теперь уже не так легко будет убедить элиты, что вдруг этот курс нужно изменить, отметила руководитель польского МИД. Анна Фадыга считает, что Польша, больше чем какая-либо другая страна ЕС, понимает и ценит значение не только экономической, но прежде всего политической интеграции Украины в Европейский Союз. Членство в ЕС дало нам ощущение стабилизации и укрепления связей с западным миром. Думаю, что в этом же нуждается и Украина. Это реализация стратегии европейской безопасности. Мы хотим, чтобы вокруг границ ЕС существовал пояс из демократических стран. Демократическая Украина – один из его элементов, подчеркнула Анна Фатыга. Несколькими днями ранее президент Польши Лех Качинский заявил о создании польско-украинского президентского комитета, что, как сообщается в заявлении президентской администрации, является показателем большого внимания, которое Качинский уделяет развитию польско-украинских экономических и политических отношений. Примечательно, что для обсуждения текущей ситуации на Украине Лех Качинский встретился даже со своим предшественником из противоположного политического лагеря Александром Квасневским. При других обстоятельствах такую встречу трудно представить. Между тем, после вчерашней встречи в Варшаве с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Лех Качинский заявил, что Польша заинтересована в скорейшем вступлении Украины и Грузии в НАТО. Президент Качинский выразил уверенность в том, что ситуация на Украине быстро стабилизируется, что позволит перейти к более активному сотрудничеству в регионе. Это была цитата. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погибли по меньшей мере 3 человека. Израильские военные провели новые рейды в секторе Газа. Там убиты 2 палестинца. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. А в воинской части, дислоцированной в городе Железногорск Красноярского края, застрелился солдат. За последние 2 года это уже 7-й трагический случай в Железногорской части. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Ее ведет Марина Тимашева. Правительство одобрило федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов до 2015 года. На реализацию программы намечено истратить беспрецедентную сумму – 17 миллиардов 900 миллионов рублей. Сегодняшние газеты рассуждают о том, чем объясняется такой масштаб вложений и прогнозируют, как это скажется на регионе. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Единственное государство, с которым Россия формально находится в состоянии войны, Япония, напоминает газета. Фактически страна восходящего солнца капитулировала 2 сентября 1945 года не только перед американцами, но и перед Советским Союзом. Тем не менее, мирный договор с Японией ни Советский Союз, ни впоследствии Россия так и не заключили. Это дает Токио возможность оспаривать ряд территориальных приобретений Сталина. 4 острова Южно-Курильской гряды – Кунашир и Туруп, Шикотан и Хабамаи. В Японии считают, что эти острова географически не относятся к Курильской гряде, которую союзники отдали Сталину за участие в войне на Дальнем Востоке. В Москве, естественно, учили географию по другим учебникам. Хотя в 1956 году премьер и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и предлагал японцам острова Шикотан и Хабамаи в обмен на мирный договор. Вчера в этот историко-географический спор включился министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это ясный сигнал о том, что Курильские острова являются приоритетом, на который российское правительство будет тратить деньги. Так он охарактеризовал принятие программы социально-экономического развития Курил, подготовленной его министерством. Казалось бы, факт выделения очередной порции бюджетных средств одному из депрессивных регионов сам по себе не может свидетельствовать о каких-либо внешнеполитических приоритетах. Но случай Курил особый. На развитие этих островов правительство собирается потратить беспрецедентную сумму – 17 миллиардов 900 миллионов рублей. На них, в частности, построят всепогодный аэропорт, электростанции, станции приема российских телеканалов и, наконец, государственные рыбозаводы, на которых, видимо, придется работать бывшим курильским шахтерам. Во всяком случае, вчера первый вице-премьер Дмитрий Медведев приказал не отпускать шахтеров на материк, а найти им новую работу на месте. Впрочем, оставшиеся на Курилах 19 тысяч островитян теперь вряд ли захотят оттуда уезжать, поскольку в месяц на одного жителя островов будет приходиться около 27 тысяч рублей из федерального бюджета. Через 5 лет Греф надеется создать на Курилах устойчивую экономику, удвоить население и значительно увеличить вылов рыбы. Из всего этого газета делает вывод. Японцам предлагается забыть о 4 островах, о российскому МИДу, о мирном договоре с Японией. Коммерсант также вспоминает, что Япония оспаривает у России права на часть Курильской гряды. Как отмечает издание, суммарное подушевое финансирование жителей Курил из бюджета в течение ближайших лет может превзойти расходы бюджета Японии на среднестатистического японца более чем на 40%. Судя по всему, это и является истинной политической целью федеральной целевой программы. Так или иначе, по мнению экспертов, опрошенных ведомостями, бюджетные затраты не пропадут зря. На Сахалине сейчас самые высокие в стране инвестиции на душу населения, и регион обречен стать лидером, считает директор Института региональной политики Булат Столяров. А по словам директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова, выделенная сумма только кажется очень большой. Удаленность от материка подразумевает удорожание любой услуги. В случае с Курилами ключевую роль сыграл политический фактор, считает Игорь Николаев из ФБК. Если получится их благоустроить, то улучшится позиция России на переговорах с Японией. Новое известие обращает особое внимание на слова главы Минэкономразвития о том, что необходимы серьезные меры для развития туристической инфраструктуры на островах. Издание сетует, едва ли там возникнет туристическая мекка, а вот еще одного экологически чистого региона страна, скорее всего, лишится. Кроме того, в ходе своего выступления Герман Греф подчеркнул, что Курилы могут стать еще и важным поставщиком биоресурсов, а также золота, серебра, хрома и редких металлов – Германия и Рения. В мире еще нет примеров, когда рекреационная зона была бы одновременно зоной добычи полезных ископаемых, сказал изданию ведущий эксперт Госдумы по экологии Игорь Никулин. Жаль, что под угрозой оказался один из тех немногих регионов России, где природа еще не тронута и богата своим разнообразием. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
50 человек из Татарстана проходят по делу об экстремистской организации «Исламский джамаат». 2 августа состоялся суд над 5 молодыми людьми, якобы входившими в эту группировку. Дело выделено в отдельное производство, поскольку на момент задержания они не достигли совершеннолетия. Подробности в репортаже Олега Павлова из Казани.
5 жителей Татарстана осуждены Верховным судом республики на 5-6 лет лишения свободы. Все они обвинялись в участии в экстремистском движении «Исламский джамаат». Ильгиз Шайдулин, общественный защитник и отец одного из осужденных, считает это решение незаконным.
Все это время было всего 4 допроса по одному часу. Общий получается 4 часа. Его и спрашивать там нечего. Следствие прекрасно знает, что у него нет состава преступления. У нас создается вот на сегодняшний день у меня впечатление, что его содержали только для того, чтобы создать масштабность обвинения.
Сыну Ильгиза Шайдулина Рустаму на момент задержания было всего 17 лет. И забрали его прямо с урока в лицее.
Его, не предупредив никого, ни родителей, ни педагогов, из класса, из занятий, из прослицы, обманным путем увезли город Набережные Челны и закрыли ВВС.
По версии следствия, экстремистами ребята, оказавшиеся на скамье подсудимых, стали в 2001 году, когда были еще совсем мальчишками.
В 2001 году тогда ему было вообще 13 лет всего-навсего, а в такой возраст никакой уголовной ответственности даже не может быть.
Наблюдавшие за процессом журналисты и правозащитники были удивлены приговором суда. Все были уверены, их должны отпустить.
Судья, конечно, принял неожиданное для всех решение. Все остались в шоке. Судья дал 6 лет заключения по стражу. Это ничем не подтвержденные данные, мы уже, конечно, и не знаем, чем обосновывался судья при вынесении такого приговора. Судья одну статью убрал. Участие в незаконном вооруженном формировании. Даже если рассуждать по его логике, если эту статью убрать, участие в незаконном вооруженном формировании, а остальное обвинение уже вообще не имеет смысла даже.
Ильгиз Шайдулин, сам носящий погоны капитана МЧС, намерен бороться за судьбу сына до конца.
Ну, мы будем, конечно, ходить до конца, добиваться правды, потому что это, если так рассматривать, это уже полный беспредел идет. По всей вертикали власти идет уже, начиная с правоохранительного и заканчивая судами.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Американская неправительственная исследовательская правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной отчет о процессе демократизации в странах переходного периода. Наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов беседует с одним из редакторов доклада, директором исследовательских программ Кристофером Уокером.
Мистер Уокер, какова цель вашего исследования?
Главная цель – изучение положения с политическими и гражданскими свободами в странах, находящихся на перепутье. Мы пытаемся определить ту степень демократичности, с какой правительства управляют этими государствами. Наше внимание было сконцентрировано на том, насколько власть подконтрольна народу, каково положение с гражданскими свободами, кто управляет страной, закон или человек, успешно ли ведется борьба с коррупцией, насколько прозрачно проверяема деятельность властных структур.
Нашему анализу подверглись так называемые средние государства, такие, которые находятся на перепутье своего экономического, политического и социального развития и у которых есть перспективы улучшения, если руководство в этих странах пойдет по пути реформ. Среди рассматриваемых стран больше всего коррупция процветает в Зимбабве. Слабо ведется борьба с коррупцией в Азербайджане и Казахстане. А наибольшего прогресса добилась Южная Африка. Отчет охватывает период с 2004 по 2005 год. Оценки выдаются в сравнении с предыдущим периодом, с 2002 по 2003 год. Каков прогресс в России и в других странах бывшего Советского Союза? Мы рассматривали положение в России в нашем прошлогоднем отчете вместе с целым рядом других стран. К России мы вернемся в нашем следующем отчете. По прошлогоднему докладу отчетность правительства перед народом и уровень борьбы с коррупцией в России оставляют желать лучшего. Среди стран, в которых наблюдался какой-то прогресс в 2004-2005 году, Грузия, Украина и Кыргызстан. Там были проведены выборы. В Грузии более активно велась борьба с коррупцией. Но вся исследуемая группа стран стоит перед трудной задачей проведения и закрепления демократических реформ. Если взять текущий год, который не отражен в отчете, то, боюсь, положение на Украине и в Кыргызстане может ухудшиться. Процесс демократизации во всех указанных в нашем отчете странах потребует большого времени и большой работы для проведения реформ. Это был Крис Уокер, один из редакторов отчета, сотрудник исследовательской правозащитной организации «Дом свободы». В отчете говорится, что одним из главных препятствий на пути к демократизации является коррумпированность власти, часто авторитарной. И еще один важный вывод отчета – свободные выборы сами по себе не гарантируют быструю и полную победу демократии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В четверг боевики «Хизбаллах» обрушили на север Израиля шквал ракет, в результате чего погибли 8 человек. В Южном Ливане продолжается наступление израильских войск, целью которых является создание так называемой «зоны отчуждения» для предотвращения ракетных обстрелов израильской территории. Из Израиля Равшан Гусейнов.
В результате обстрелов в городах Маалот и Акко погибло 8 человек. Общее число пострадавших – около 40, из них четверо ранены тяжело. Всего за прошедшие сутки по северу Израиля было выпущено более 200 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в Хайфе, Акко, Нагарии, Кирьят-Шмоне, Цфате, Твери, Маалоте и Кармеле. В тот же день в Южном Ливане в боях с силами Хизбаллах погибли 2 военнослужащих и еще 2 были ранены тяжело. За последние несколько дней израильская пехота и танки на различных участках вошли вглубь территории Ливана и в пятницу должны выровнять линию, создав тем самым временную зону безопасности шириной до 6 километров. Командующий сухопутными войсками генерал-майор Бенни Ганц провел пресс-конференцию по итогам дня. «Мы продолжаем операцию по всему Южному Ливану. Мы пока не контролируем эту территорию полностью, но уже имеем доступ ко всем районам, где намерены вести военные действия. В боях уничтожены десятки террористов». По словам Бенни Ганца, несмотря на потери, войска успешно справляются с поставленными задачами и вошли в районы, где сосредоточена большая часть установок залпового огня, которыми обстреливают север страны. В тот же день министр обороны Амир Перец объявил, что в ближайшие дни правительство обсудит предложение по расширению зоны безопасности на юге Ливана до 15-20 километров. Речь идет о том, чтобы отодвинуть пусковые установки Хизбаллах за реку Литани, чтобы, если и не прекратить обстрелы севера Израиля, то хотя бы существенно уменьшить зону поражения ракетами. Тем самым также будут созданы условия для размещения международных миротворческих сил вдоль Ливано-израильской границы. В четверг лидер Хизбаллах шейх Хасан Насралла выступил на ливанском телеканале «Аль-Манар», объявив, что Израилю не удастся победить в этой войне. «Я говорю открыто и ясно, не оставляя возможности для иного толкования. Если вы будете бомбить Бейрут, мы разбомбим вашу столицу. Мы будем бомбить Тель-Авив». Насралла высмеял израильскую разведку в связи со спецоперацией в городе Баальбек, проведенной накануне. Он заявил, что добычей десантников стали несколько гражданских лиц, в то время как рассчитывали они захватить важных функционеров Хизбаллах. Израильские военные рекомендуют серьезно отнестись к угрозам шейха, отмечая, что в распоряжении группировки все еще остаются иранские и сирийские ракеты, радиус действия которых позволяет нанести удар по центральным районам Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем выпуске мы расскажем про открывшуюся выставку в Москве. Наши традиционные рубрики «Новости экономики», «Науки» и «Спортивное обозрение». Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» будут участвовать военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, корреспондент газеты «Газета» Надежда Киваркова и заведующий отдела народов Кавказа Института этнологии и антропологии, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. Главная тема беседы – война в Ливане и напряженная ситуация на Кавказе. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погибли по меньшей мере 3 человека. Израильские военные провели новые рейды и в секторе Газа. Там убиты 2 палестинца. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Харири призвал Россию повлиять на Израиль с целью прекращения огня на юге Ливана. Игорь Иванов заявил, что Россия за немедленное прекращение боевых действий в зоне конфликта и будет настаивать на этом в ООН. Верховная Рада Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру внес накануне в парламент президент Виктор Ющенко. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны и иностранных дел. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его данным, от издевательств со стороны командиров погибли 17 солдат. Более 100 получили травмы. В воинской части, дислоцированной в городе Железногорск Красноярского края, застрелился солдат. Подобные трагедии уже неоднократно происходили в Железногорской части. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. Российское судно «Рефрижератор» получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели спастись. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Военный суд Сан-Диего США предъявил обвинение в нападении на мирных жителей 6 американским морским пехотинцам, которые служили в Ираке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. В Москве начала работу новая выставка. На ней побывала корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
Татьяна Сельвинская и Ксения Шимановская так много сделали в сценографии, что логично было предположить, их совместный проект – это эскизы костюмов и декораций. Но нет смысла вспоминать, в каких пьесах есть лешие или кикиморы. Выставка в новом манеже состоит исключительно из живописных работ, и выстроена она как диалог двух давно и хорошо знающих друг друга художников, взявшихся за одну и ту же тему. Как родился такой замысел? Вот разъяснение Татьяны Сельвинской.
Идея этой выставки принадлежит такому исследователю Марине Князевой, которая 20 лет занималась русским фольклором. И ровно 2 года назад она пришла ко мне с предложением написать эти картины. А Ксения Шимановская, она моя ученица любимая, одна из любимых учениц. Я ее пригласила, и мы дружно за 2 года написали, в общем, около 100 картин. Это чистая живопись, но мышление у нас театральное, и мы никуда не хотим от него деться.
Татьяна Ильинична, как известно, о славянской мифологии мало достоверных сведений. Она в дописьменные времена существовала, а потом была вытеснена уже другой, более молодой религией. Насколько ваши образы нафантазированы, а до какой степени они соответствуют научным изысканиям?
Ну, мы же театральные люди. Нам дают пьесу, мы про нее сочиняем. Так что они, конечно, все наши фантазии. На основе каких-то данных.
Какие конкретно персонажи мы можем увидеть на этих работах?
Их тут очень много. Вообще, вон там даже список их есть.
Читаем этот список действующих лиц выставки. Баснословные птицы. Сирин, Алконост, Гамаюн, Феникс. Великаны. Усыня, Горыня, Дубыня, Судьба. Солнечные боги – Сварог, Ярила, Перун, и прочее, прочее. Ксению Шимановскую, кажется, более всего завораживают солярные силы.
Кирилла, он бог очень озорной, эротичный, огненный, даже не в том плане, что это огонь, это и так понятно, что солнце огонь, но он огненный во всех человеческих проявлениях. Он всегда был вот такой охальник, разудалый, веселый, энергичный. И это все солнечные знаки, поэтому они все круглые.
Как и в любых мифах, в славянских было немало злых и враждебных человеку существ. Но в залах нового манежа их сейчас не встретишь. Ни с одним из них авторы выставки связываться не захотели. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем выпуск. Коричневый карлик пережил смерть своей звезды. Новости науки на Радио Свобода.
Британские астрономы в Европейской Южной обсерватории открыли коричневый карлик, который пережил гибель своей звезды. Звезда из созвездия Золотой Рыбы раздулась в красный гигант и сбросила оболочку. При этом орбита коричневого карлика проходила глубоко внутри разлетающегося вещества звезды, однако карлик не испарился и не упал на ее ядро. Коричневый карлик имеет довольно крупные размеры – 55 масс Юпитера. При взрыве звезды его орбита стала спиральной, и теперь он более миллиарда лет будет падать на ядро. Коричневые карлики представляют собой небесные тела, не набравшие достаточно вещества, чтобы самим стать звездами. В отличие от звезд, после рождения они не горят, а медленно остывают. Представители японского аэрокосмического агентства заявили, что пригодная для обитания база на Луне будет построена к 2030 году. В настоящее время производится оценка необходимых объемов финансирования. В следующем году японское аэрокосмическое агентство собирается отправить на Луну спутник и беспилотный космический корабль, который завершит посадку, соберет образцы и отправится с ними обратно на Землю. Японские космонавты должны впервые посетить Луну приблизительно в 2020 году. Они начнут строительство базы, которая будет продолжаться 10 лет. Ученые из университета в Беркли смоделировали процессы, происходящие в марсианской атмосфере. Они пришли к выводу, что при пылевых бурях на Марсе образуется перекись водорода и другие окислители. В пылевых штормах, столь частых на Марсе, возникают электрические разряды, под действием которых молекулы воды и углекислого газа разбиваются на высокоактивные радикалы. Эти частицы сами обладают высокой окислительной способностью, а также образуют ряд других токсичных окислителей. Они образуются в концентрации, достаточной для выпадения осадков, которые должны быстро уничтожать большинство органических молекул на поверхности Марса. Исследователи считают, что органическая жизнь на поверхности и в атмосфере Марса маловероятна. Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук ввели в эксплуатацию электронную базу «Банк знаний об озере Байкал». База бесплатная, работает в двух версиях – англоязычной и русскоязычной. Она содержит отечественную и зарубежную литературу по истории, экономике, геологии, гидрологии, гидрохимии, климатологии, биологии и охране природы озера Байкал и Прибайкальского региона. Имеются интернет-атласы подводного рельефа озера и байкальских видов животных, растений и бактерий.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. Александр Мальцев о главных публикациях газет в Улан-Удэ.
Движение против ликвидации бурятских автономий набирает авторитет, пишет номер один в Бурятии в статье «Президент Леонид Потапов встретился с оппозицией». На встрече президента с членами регионального объединения молодых ученых и участниками правозащитного движения РХ впервые за одним столом оказались представители власти и молодые участники оппозиции. Общественники ставят вопрос о необходимости территориальной реабилитации бурятского народа и сохранении автономного статуса, поглощаемых в процессе губернизации бурятских округов, пишет газета.
Леонид Потапов несколько раз за время встречи отмечал, что не надо бегать по углам и протестовать, если можно обо всем спокойно договориться.
Как сказал в интервью номеру один член общественной организации Дорж Цибикдаржиев, до незаконного разделения Бурятии в 1937 году на республику и округа это была справедливая и легитимная форма самоопределения бурятского народа.
Как итог разделения, связи между народом ослабевают, в отрыве от общего информационного пространства исчезает язык. Издавать книги на бурятском становится невыгодно, потому что все меньше людей знают родной язык. А раз не издаются книги, вроде и незачем его учить. Это замкнутый круг, который надо разорвать.
Сейчас существуют все правовые возможности, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении Бурятии к границам 1937 года, пишет номер один. Президент и чиновники охотно пошли лишь на поддержку предлагаемых культурных проектов, среди которых издание полноцветной серии сказок «Волшебная Бурятия» на двух языках, проведение летнего языкового лагеря и создание FM-радио на бурятском языке, отмечает газета. Пресса Бурятии следит за скандалом в правительстве республики. Министр финансов Александра Налетова пожурили за фискальную неграмотность, озаглавил статью «Московский комсомолец в Бурятии». В июне читатели познакомились, как пишет издание, со страстью семьи министра финансов Налетова к коллекционированию московской и бурятской недвижимости. Почти сразу же президент Бурятии выпустил указ об отстранении засветившегося чиновника от должности, создав комиссию по проверке фактов, изложенных в газете.
Комиссия фактически подтвердила все факты, изложенные в материале, но ограничилась тем, что пожурила министра за неверно поданную декларацию. Оказалось, что министр представил в комиссию документы, подтверждающие источники доходов, полученных им и его супругой для приобретения недвижимости. Однако комиссия не смогла определить легальность средств, потраченных на министерскую недвижимость, поэтому материалы она собирается передать в правоохранительные органы.
Как пишет МК, комиссия так и не сказала главного. Могла ли семья на зарплату чиновника и преподавателя вуза легально приобрести 2 коттеджа и 4 благоустроенных квартиры, 2 из которых расположены в престижных районах Москвы. Усыновленный супругами из Америки мальчик Олег, которого сейчас зовут Лукас Виджиап, с друзьями собрал деньги для своего бывшего детдома «Аистенок», пишет газета «Информполис». В 5-летнем возрасте Олега заприметила семья американских медиков Пола и Кристиан. Семья, воспитавшая 6 детей, 5 из которых приемные, пожелала усыновить мальчика. МК в Бурятии пишет, через 8 лет делегация из штата Висконсин посетила Улан-Удэ. Хотя Лукас уже не помнит ни слова по-русски, память его сохранила отрывочные воспоминания раннего детства.
Воспоминания эти оказались не всегда приятными. Вот почему в качестве подарка 13-летний мальчик решил подарить Аистенку чек на $5000. Эти деньги он собрал вместе с товарищами, когда участвовал в соревнованиях по плаванию.
В штате Висконсин, где мы живем, рассказал Информполису приемный отец Пол. Около 200 усыновленных детей из Бурятии и Монголии. Даже образовалось землячество, которое каждое лето для таких детей устраивает праздники, приглашает артистов, музыкантов, знакомит детей с песнями и танцами своего народа. За 10 лет гражданами других государств стали 345 детей из Бурятии.
Это был материал Александра Мальцева, обзор региональной прессы из Улан-Удэ. Российские политики и эксперты продолжают утверждать, что официальный Тбилиси использовал силовую операцию в Кадырском ущелье с целью переброски в этот горный район воинского контингента для последующей атаки на столицу Абхазии, город Сухуми. Российские военные считают, что в связи с этим следует усилить группировку миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. В ответ грузинские власти заявили, что подобные призывы имеют цель спровоцировать боевые действия в Абхазии и Южной Осетии, разрушить процесс мирного урегулирования, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Представители официальной Москвы требуют вывода из Кадырского ущелья подразделений Министерства обороны Грузии. Российские политики и военные настаивают на изучении ситуации в ущелье. Тбилиси считает, что, поднимая эту тему, российская сторона пытается убедить мировое сообщество в том, что грузинские власти допускают незаконные действия, нарушают межгосударственные соглашения. Как сообщает грузинская печать, министр обороны Ираклий Окрашвили согласился с проведением совместной инспекции в Кадырском ущелье, но только после проведения такой же инспекции гудаутской базы на территории Абхазии. Однако это предложение не нашло отклика в руководстве самопроглашенной республики Абхазия. Атаковать Сухуми из Кадырского ущелья в нынешних условиях невозможно, утверждает грузинский военный эксперт Коба Ликликадзе.
Кто знает вот этот регион, Кадырское ущелье, Оттуда нести какие-то широкомасштабные боевые действия невозможно, потому что там, во-первых, тяжелая техника невозможно абсолютно использоваться, и эта местность пригодна для того, чтобы вести какие-то диверсионные действия. Но с другой стороны, там есть латские туннели, которые контролируют абхазские и российские миротворческие силы, так что там просунуться очень сложно.
Тбилиси не намерен отказываться от силовой операции в Абхазии. Так считает генеральный директор Московского центра политической информации Алексей Мухин.
Скорее всего, военная операция будет. Другое дело, что здесь у России достаточно ограниченный контингент воздействия на Грузию. Вводить войска можно будет, если возникнет непосредственная угроза большому количеству наших граждан, которые проживают на территории Абхазии и Южной Осетии. Но, опять же, эта мера сопряжена с большим усложнением отношений с мировым сообществом. В то время как Грузия, скажем так, по-моему, таких комплексов просто не испытывает. Грузинов можно понять. Их политическое развитие в какой-то степени зашло в тупик. И Саакашвили, ввязываясь в этот конфликт, в принципе, сохраняет себя на посту грузинского президента.
Проведенная грузинскими властями в Кадорском ущелье антикриминальная операция показала, что Тбилиси способен разрешать конфликты на территории страны, не нарушая закон и не создавая угрозы мирным жителям, говорит грузинский военный эксперт Коба Лихликадзе.
Естественно, Саакашвили этим записывает очки. Этим очень умело манипулируют и представители сегодняшней власти Грузии. Они как раз этим убеждают народ, население, что вот силу, которую, на самом деле, они акцентировали, приходя к власти, это сила необходимая, что это сила справедливая, что этим они должны защитить интересы государства. Естественно, вот эта риторика, которая на фоне вот кадорского вот успеха, это еще один шаг для того, чтобы вот объединить Грузию. Но дальше уже точка. За этим не стоит никакое необходимое использование силы против Абхазии или Южной Осетии, потому что там процесс пока движется в мирном рамке.
Так считает грузинский военный эксперт Коба Лекрикадзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погибли по меньшей мере 3 человека. Израильские военные провели новые рейды в секторе Газа. Там убиты 2 палестинца. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. В воинской части, дислоцированной в городе Железногорск Красноярского края, застрелился солдат. За последние 2 года это уже 7-й трагический случай в Железногорской части. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». У нас на очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Комиссия правительства России одобрила очередные 3 проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания железнодорожной инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проекты дорожного строительства Московской области в Санкт-Петербурге. Ранее эта же комиссия поддержала 4 первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Министерство экономического развития и торговли России до 15 августа внесет правительство проект постановления, предусматривающего отмену ввозных таможенных пошлин на комплектующие для производства авиационных двигателей. Такое решение было принято Межведомственной комиссией по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике. Также комиссия предложила расширить перечень частей и узлов, используемых для промышленной сборки автомобилей, которые могут ввозиться в Россию беспошлинно. Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в первом полугодии 2006 года, более 41%, был отмечен в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет Содружества. За ним следует Туркмения, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Россия с показателем 4,4% на 6-м месте, опережая Украину. В Киргизии, Молдавии и Армении в первом полугодии отмечено снижение объемов промышленного производства. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, тогда как в США 5,25%. В Японии после 5 лет действия нулевой ставки для преодоления рецессии в национальной экономике она была впервые повышена до 0,25%. В целом в июле 2006 года базовые ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. Доля иностранных акционеров в капитале немецкой авиакомпании Люфтганза, второй по величине в Европе, составила более 40%. А немецкое законодательство при превышении этого минимума разрешает авиакомпаниям выкуп собственных акций для предотвращения перехода под контроль зарубежных инвесторов. Тем не менее, представители Люфтганза, отметив, что доля иностранного участия в компании составляет ныне 40,3%, заявили, что руководство компании не усматривает в этом новых рисков и поэтому не намерено прибегать к выкупу акций. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 21 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к новостям спорта. Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте.
Добрый
Чем сегодня
день,
порадуете?
Итак, итоги баскетбольного суперкубка Федерации, новый мировой рекорд в Будапеште, и Федерация хоккея России так и не подписала договор с Национальной хоккейной лигой. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. В Будапеште на чемпионате Европы по водным видам спорта прошли 6 финалов в плавательном бассейне, а мировой рекорд установила сборная Германии в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Новое время 7 минут 50,82 секунды. Второе и третье места заняли команды Польши и Франции. На дистанции 200 метров комплексным плаванием и 100 метров на спине две золотые медали завоевала Лор Манаду из Франции. А на первой дистанции, то есть 200 метров комплексным плаванием, второй была Катарина Барановская из Польши, третий – Олеся Филиппи из Италии. На 100-метровке на спине вслед за Лор Манаду на пьедестале почета были две немецкие спортсменки – Анти Бушульте и Янин Пич. У мужчин 200 метров брасом выиграл Славомир Кучка из Польши, Паоло Боссини из Италии был вторым, Кристофер Гилкрист из Великобритании – третьим. 200 метров баттерфляем выиграл польский также пловец Павел Крыженевский. Ионис Дриманакос из Греции второй, Николай Скворцов из России завоевал бронзовую медаль. И, наконец, дистанция 50 метров на спине. Здесь победил Хельге Меуф из Германии. Аристеидис Григориадис из Греции второй, Мэти Клей из Великобритании на третьем месте. Кроме того, вчера мужчины соревновались в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Победу одержали Тобиас Шелленберг и Андреас Вельс из Германии. Россияне Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков стали серебряными призерами, итальянцы Никола и Томмазо Маркони – бронзовыми. На 10-метровой вышке у женщин победила украинка Юлия Прокопчук, второе место заняла Аня Рихтер из Австрии, а третье – Кристин Штойер из Германии. 14-й тур чемпионата России по футболу открылся вчера матчем ЦСКА «Лучэнергия». Армейцы в Москве победили 2-1 и, набрав 28 очков, вышли на первое место, но практически все матчи 14-го тура еще впереди. Российский гроссмейстер Александр Маразевич выиграл турнир, проходивший в рамках 39-го шахматного фестиваля в швейцарском городе Биль. Второе и третье места поделили Теймур Раджабов из Азербайджана и Магнус Карлсен из Норвегии. В четверг был доигран матч второго круга теннисного турнира в Сопоте. Россиянин Николай Давыденко выиграл у Хуана Монако из Аргентины. На турнире в Вашингтоне Марат Сафин, российский теннисист, нанес поражение американцу Джеймсу Блейку, а Дмитрий Турсунов выиграл у спортсмена из Кореи Ли Хюн Тайка. И, наконец, на турнире в Сан-Диего в третьем круге встречались две россиянки. Мария Шарапова победила Веру Звонареву. Еще одна российская теннисистка Елена Дементьева выиграла у Сани Мирзы из Индии, а Анна Чеквитадзе нанесла поражение Ане Иванович из Сербии. В среду в Вильнюсе завершился второй в истории суперкубок Федерации по баскетболу. В отличие от прошлого года, когда участников было только двое, сборной России и Литвы, сейчас представительство команд расширилось до 4. Добавились сборные Израиля и Сенегала. Рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
По сути, турнир этот в первую очередь тренировочный. Кто-то, как Литва и Сенегал, готовится к предстоящему чемпионату мира, кто-то, как Россия, к отборочному турниру Евро-2007. Вот именно с этой точки зрения и наблюдали за играми Суперкубка. Чего ждать от команды, которая в последние годы лишь расстраивала своими выступлениями? Что может слепить из потенциально талантливых игроков новый главный тренер? Полгода назад руководство Российской Федерации баскетбола впервые в истории назначило на должность наставника сборной иностранного специалиста. Дэвид Блатт в российском баскетболе уже засветился и даже добился весьма приличных результатов с питерским «Динамо». Но клуб и сборная – разные вещи. В чем еще раз удалось убедиться в начале нынешней недели? Из трех встреч россиянам удалось выиграть только одну у команды Сенегала. Второй матч израильтянам команда Блатта проиграла в овертайме, с Литвой все вышло гораздо хуже. И дело даже не в проигрыше как таковом, эти результаты сейчас мало кого волнуют. Дело в том, что показала команда на площадке, а она не показала ровным счетом ничего. Конечно, каждый в отдельности игрок пытался что-то из себя выжать, но только лишь для того, чтобы доказать новому тренеру, который имеет ограниченные возможности для того, чтобы следить за всеми потенциальными кандидатами в сборную России по ходу регулярного сезона, что именно он достоин стать лидером новой команды. О каком-либо командном духе и взаимопонимании речи вообще не идет. Были удачные отрезки в исполнении отдельных игроков, но уж больно короткие, зачастую тут же перечеркнутые гораздо более затяжными провальными минутами игры. Напрочь отсутствовали какие-либо игровые взаимодействия, а большинство атак сводилось к неподготовленным броскам со средней и дальней дистанции. Впрочем, и из-под кольца промахов было столько, что рука непроизвольно тянулась к телевизионному пульту, чтобы переключить канал. Но тут все же стоит оговориться, что сейчас сборная России находится лишь на начальном этапе подготовки. При этом, правда, до старта отборочного турнира осталось меньше месяца. В Москве и Казани ребята по большей части занимались физической подготовкой, которую к тому же пришлось и форсировать, потому что ряд игроков, по признанию руководства команды, приехали в безобразнейшем состоянии. Собственно, прошедшие игры это лишний раз доказали. Удивила, кстати, в этом плане непонятная физическая форма Сергея Мони, который помимо сборной провел подготовительный сбор с динамовской молодежью и, казалось, должен был выглядеть лучше остальных. Увы, ни игровые кондиции игрока, ни физические, отведенные ему роли лидера не соответствуют. Трудно даже сосчитать, сколько раз за три дня этот игрок упирался в дужку, не сумев занести мяч, чтобы забить сверху. Однако руководство сборной не унывает и результатом игр довольно. Менеджер россиян, олимпийский чемпион Сергей Тараканов утверждает, что тренерский штаб приложит все усилия, чтобы создать боеспособную команду.
Раз мы выбрали тренера сборной Блатта, а он один из немногих, скажем так, кандидатов, который вообще рассматривался и был среди них номер один, я считаю, что мы сделали правильный вывод. Я очень доволен, как это происходит. Весь тренерский штаб работает. Мы собрали хорошую бригаду, которая работает профессионально. И мне кажется, ребята это чувствуют и сами с энтузиазмом относятся. Есть дисциплина на тренировках, есть хорошая работа, есть желание сегодня. Мне, конечно, хочется так, чтобы это было всегда. И, в всяком случае, мы для этого прилагаем максимум усилий, для того, чтобы создать по новой какой-то имидж сборной команды, та, которая может побеждать, выигрывать, и ту сборную, ту команду, в которую люди очень хотят играть.
Есть один животрепещущий вопрос. Это ситуация с Холденом. Он все-таки присоединится к команде или на отборочном цикле его, как и Кириленко, не будет?
У всех есть разные причины, в основном от личного характера. Я бы не очень хотел касаться этой темы, там слишком много личного такого. Но Холден хочет играть за сборную, что для нас самое главное. Мы улаживаем некоторые вопросы там по страховке, по его ситуации в семье, там у него проблемы семейные есть, плюс ко всему у него подруга беременна, то есть, ну, много такого. Но Холден, мы стараемся, чтобы он был в сборной, и он хочет играть в сборной России.
Слова Сергея Тараканова пока, увы, не находят подтверждения. По некоторой информации, за формулировкой «семейные проблемы» кроется немалый гонорар, который запросил Холден за участие в отборочном турнире. Пока руководство пытается решить проблемы натурализованного американца, сборная России не показывает игры, достойной даже уровня чемпионата Европы. Впрочем, у Блатта и компании еще есть время.
рассказывала Елена Приходько. К сожалению, у меня уже нет времени подробно знакомить вас со статьей в спортивных газетах, со статьями о том, что Федерация хоккея России отказалась подписывать европейский договор с Национальной хоккейной лигой. Достаточно лишь упомянуть название статьи в «Спортэкспрессе» «Отказ 2006». Рекомендую внимательно эту статью изучить. На этом спортивное обозрение закончено. Михаил, вам слово.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире на радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о страхах и тревогах детей, в которых порой бываем виноваты именно мы, родители. С известным психоаналитиком Викторией Потаповой беседует автор программы Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехезин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго.
Благодаря военной операции Израиля группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну как сказать, это не наша тюрьма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. 30.